11 главе, в 32 стихе, перечислены имена, которые апостол Павел не перечислил и не уделил, скажем так, им более подробного рассмотрения. Он об этом сам признается. Он говорит, что еще скажу? Это, помните, 11 глава послания к евреям, это глава, посвященная героям веры. И вот, описывая подвиги, да, во Христе, совершенные некоторыми из героев веры, он говорит в 32 стихе, что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов и так далее. Вот здесь перечислено несколько имен, из которых некоторые нам хорошо знакомы, а некоторые, может быть, истории мы не так часто упоминаем и не так часто о них говорим. О Гедеоне мы с вами говорили не так давно, примерно месяц назад, да? О Самсоне, о Давиде и Самуиле говорится довольно часто. А вот как насчет Варака и Ефая? Помните вы, что это за люди и в чем состоял их подвиг веры? Сегодня я хотел бы поговорить о Вараке и о той истории библейской, которая связана с этим именем. А вы помните эту историю?
Судья.
Кто такой Варак и что там приключилось? Почему эта история оказалась в Библии? Какие уроки она нам может преподнести? Ну, во-первых, эта история не только о Вараке. Да, а кто еще, если вы помните эту историю, кто там еще фигурирует на главных, скажем так, ролях? Девора. А еще? Яиль. Да? Хорошо, значит, кто-то помнит все-таки эту историю. Интересно, что вообще женщины играют очень важную роль в этой истории, но давайте обо всем по порядку. И хотел бы я опять возвратиться вначале к ситуации, которая сложилась в Израиле ко времени судей. Мы уже говорили об этой ситуации, когда говорили о Гедеоне. Сегодня я хочу лишь кратко напомнить. Да, помните, что происходило с Израилем во времена судей, что происходило с их отношениями с Богом, как они к Богу относились. Мы видим, что народ израильский после того, как умер Иисус Навин, после того, как умерли все те, кто вошел с Иисусом Навином в обетованную землю, что произошло с народом израильским? Они отступили от Бога, совершенно верно. И когда они отступили от Бога, разумеется, по закону причины и следствия их постигли последствия их решения, да? Если до этого они побеждали все народы, которые стояли у них на пути благодаря силе Божьей, да, то сейчас, после того, как они отступили от Бога, что начало происходить? Враги начали их теснить со всех сторон. И когда враги их теснили, когда они попадали в очередное рабство, в очередную зависимость, да, в очередное угнетение от врагов, что они делали, что дальше происходило? Взывали к Богу, вопияли к Богу, просили об освобождении, и Бог освобождал их каким образом, что, как, по большей части. Да, Он воздвигал судью из их же среды, человека, через которого действовал Дух Божий, и который не своей силой, не своей мудростью, но веря Божьим обетованиям и следуя Божьим повелениям, он, скажем так, был проводником, в некотором смысле, да, Божьей силы, которая освобождала народ от очередного угнетателя. Что происходило дальше? А дальше судья, будучи человеком, сколько он мог прожить? Какое-то время он жил, но потом умирал. И после того, как он умирал, народ израильский опять отступал от Бога, и этот цикл повторялся по новой. И вот таких циклов в книге Судей можно много насчитать. Вопрос в том, и мы, кажется, уже говорили об этом, когда говорили о Гедеоне, вот то, что там происходило, нам может показаться странным на первый взгляд. Ну вот как так можно? Раз за разом, раз за разом, раз за разом. Неужели они ничему не могли научиться, хотя бы там ну три раза такое произошло, они должны были бы научиться чему-то и уже по-другому к этому относиться. Как же они такие были бестолковые, что это все время приходило, это приходилось повторять много раз. Но я хочу спросить, а мы с вами гораздо более толковые в этом плане, да? Что с нами происходит? Когда нас что-то прижимает, когда у нас возникают трудности, когда нам плохо, мы взываем к Богу. А когда Бог помогает, скажите честно, ну сами в себе, я не прошу, чтобы это вслух вы говорили. Когда Бог помогает, как часто вы благодарите Его за это сразу же? Да, не всегда. Совершенно верно. И еще один урок, который здесь можно увидеть. Я бы хотел открыть псалом, один из псалмов Давида, 15-й псалом. Здесь Давид говорит в 8 стихе. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Давид говорит, «Всегда видел я пред собою Господа». А мы, как израильтяне, так и мы порой, когда видим Господа? Когда плохо. Когда плохо, мы о Нем вспоминаем и начинаем Его просить о помощи. А когда хорошо? Видим мы пред собой Господа? Или забываем, или начинаем видеть наше видение, наш взор занимают какие-то другие вещи. А про Бога мы опять вспоминаем тогда, когда плохо опять становится. На самом деле, вот то, что происходило с Израилем, оно во многом отражает то, что происходит в жизни очень-очень многих людей, и не только неверующих. В основном здесь как раз речь идет о верующих людях. Слово Божие призывает видеть нас Господа когда? Всегда. И когда нам хорошо, и когда нам плохо. И когда мы испытываем трудности, и когда все у нас идет как по маслу в жизни, разные бывают периоды. И Слово Божие говорит нам о том, что в любой из этих периодов мы должны видеть пред собой Господа. Тогда, если придут затруднения, мы совсем по-другому будем к ним относиться. Если мы видим пред собой Господа не только во времена кризисов и проблем в нашей жизни, но когда мы видим Его пред собой всегда. Сегодня мы поговорим об еще одном повторении этой ситуации. На самом деле это второй цикл, скажем так, из записанных в книге Судей. Вот так мы говорили об этих циклах, да? И вот здесь вот это происходит во второй раз. Давайте с вами откроем книгу Судей, 4 главу, и будем читать прямо с первого стиха. Сначала прочитаем с 1 по 3 стих. «Когда умер Аод, сыны Израилева, то есть первый самый судья, о котором упоминает книга Судей. Когда он умер, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошев-Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него, то есть у Сисары, ну и у Иовина было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. Показательно очень, что на этот раз поработителями Израиля выступает царь какого народа? Ханаанского. То есть это что за народы такие ханаанские? Которые Господь повелел истребить, изгнать из пределов Палестины, да, но израильтяне частично это повеление выполнили, а частично не выполнили. И вот теперь, по прошествии какого-то времени, что мы видим, что делают те хананеи, которых израильтяне, вопреки повелению Божьему, не знаю, пожалели, поленились, тут можно много причин выдвигать, но не сделали того, что Бог говорил, не изгнали их. И что теперь? И теперь эти хананеи порабощают народ израильский. Какой тут урок, опять же, для нас? Если мы по каким-то причинам, кажущимся нам важными, кажущимся нам значимыми, откладываем исполнение Божьих повелений, что происходит? Если мы говорим, а может вообще не выполняем, и говорим, что не получится у меня выполнить твое повеление, обстоятельства моей жизни такие, что я не могу сделать то, что ты просишь, говорим Богу. Или говорим, хорошо, я это сделаю, но через месяц, когда Бог говорит сейчас. К чему это приводит? Вот мы видим здесь пример того, к чему это приводит. Они отложили это исполнение этого повеления, а может быть, сказали, ничего у нас не выйдет, слишком сильное, 900 железных колесниц, куда там с ним, мы еще к этому вернемся, вопрос чуть позже. Вот. И в результате это их не послушание, да, Богу, оно им очень нехорошо аукнулось, будем так говорить, да. Вера – это делать то, что говорит Бог, важно, да, делать то, что говорит Бог, но не менее важна еще одна часть определения веры – делать то, что говорит Бог, и тогда, когда Он говорит. Можно сказать, да, Господи, я сделаю, но сейчас не могу, чуть позже, через час, через два, через день, через месяц. Но на самом деле Бог хочет, чтобы мы делали то, что Он говорит, и тогда, когда Он говорит. Опять же, как и в случае с Гедеоном, можно здесь обратить внимание на шансы израильтян в борьбе против вот этого царя Иовина, да, и его военачальника Сисары. Каковы были шансы у них на то, что они могут победить, что они могут сами свергнуть вот это вот ханаанское иго со своих плеч? В третьем стихе мы уже прочитали, что у Сисары было 900 железных колесниц. Вообще говоря, страшное оружие, это, пожалуй, самое сильное оружие того времени. Вы знаете, что это были за колесницы? У них в колесах, вот на ободе колес, висели остро заточенные копья, или мечи, или вот лезвие. И когда эта колесница ехала, она людей просто напополам перерезала, вот всех, кто, через кого она проезжала. То есть это такое оружие, против которого с человеческой точки зрения устоять войску никак не было возможно. И таких колесниц у них было 900 у врагов Израиля. А что было у Израиля? Об этом можно прочитать в следующей главе, в 5 главе, в 8 стихе, это молитва Деворы, уже благодарственная молитва Богу, но она упоминает о том, в каком состоянии военном находился Израиль на тот момент. Она говорит, избрали новых богов произраильтян, оттого война у ворот. Вот как раз причина, да, этой войны, она тут же, она здесь ее упоминает. И дальше, виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля. Другими словами, что это значит? Это значит, что если взять 40 тысяч воинов Израиля, ни у одного из них не было ни щита, ни копья. У врага 900 железных колесниц, я уж не знаю, с чем это можно сравнить в современной армии, да, наверное, посильнее что-то, даже танка. Вот. А у Израиля не было даже ни щита, ни копья, никакого оружия. Спрашивается, могли ли они свергнуть себя, это иго, сами. Никак. Где было искать им спасение? В то время написано, была судьей, я с 4 стиха читаю, в то время была судьей Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмой Девориной между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Здесь мы видим, что у Израиля в то время был пророк. Была, что важно отметить здесь, это был не пророк мужчина, да, а это была пророк женщина. То есть на самом деле Бог избирает в пророке не только мужчин, как мы знаем. Девора послала и призвала Варака. Здесь появляется Варак, сына Авинаамова из Кадеса Нефалимова. И сказала ему: повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых. И я приведу к тебе к потоку Киссону Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои. Что отвечает Варак на эти слова? Ну, 10 тысяч, тут у 40 тысяч ни счета, ни копья нету, а уж у 10 тысяч-то еще в 4 раза меньше. Но 0 поделить на 4 остается все равно 0. Вот, как с таким войском я могу противостать 900 железным колесницам наших врагов, да, с одной стороны. Но Варак сказал ей, мы читаем в 8 стихе: если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду. Она сказала ему: пойти, пойду с тобой, только не тебе уже будет слава на сём пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару. Можно ли здесь упрекнуть Варака в маловерии? Вот когда мы читаем всю эту ситуацию, берем всю эту ситуацию во внимание, рассматриваем. Заметьте, что Варак на самом деле, и это вот большой плюс, я бы сказал ему, он все-таки перечислен как кто в 11 главе? Как герой веры, да? Варак здесь не упоминает вообще о том, что у врага 900 железных колесниц, да? И он переживает по большей части не за то, что враг слишком силен, а дух пророчества пишет немножко о другой причине, почему он вот так вот отзывается на повеление Божье, да? Варак знал, я цитирую книгу «Дочери Божьей», духа пророчества. Варак знал, что евреи рассеяны повсюду, не вооружены и пали духом, тогда как их враги могущественны и искусны в сражении. Хотя сам Господь избрал его избавителем Израиля и уверил, что пойдет с ним и усмирит врагов, он все же робел и не доверял Богу. Он принял весть от Деворы как слово Божье. То есть он действительно верил в то, что Господь обещал это сделать. Но не верил в возможности Израиля и боялся, что народ не откликнется на его призыв. То есть, заметьте, он боится не того, что враг силен и коварен, да, и многочисленен, а он боится того, что народ за ним не пойдет. Вот учитывая то, что враг силен, коварен и многочисленен, он боится, что израильтяне на его призыв не откликнутся, что они не пойдут. Он сам готов идти, но он думает, что никто за ним не пойдет, и, соответственно, все это будет бесполезно. И поэтому он и призывает Девору пойти с ним. Почему? Потому что он знает, что она пользуется авторитетом у израильтян. То есть он переживает не за то, что у врага 900 железных колесниц, он переживает за то, что народ не откликнется. И он говорит: если пойдешь, то пойду. Потому что если ты пойдешь, то тогда и все остальные пойдут за тобой. Твой авторитет это сделает, а мой, соответственно, он не рассчитывает на то, что его авторитета хватит для того, чтобы народ израильский поднялся на борьбу. И он сказал, что не примет участие в столь сомнительном предприятии, если Девора не будет сопровождать его и поддерживать его усилия своим влиянием и советом. Девора согласилась, но объяснила ему, что из-за его неверия одержанная победа не прибавит ему чести, так как Сисара будет предан в руки женщины. Интересно, как Бог к этому относится, да? Мы в 9 стихе вот уже прочитали, здесь нет ни порицания Вараку, то есть Бог не упрекает его в неверии через Девору, но с другой стороны она говорит ему, что и чести ему не будет. Почему? Потому что, и это тоже очень важный урок для нас, если Бог повелевает нам что-то сделать, и мы в принципе хотим это сделать, но нам кажется, что ресурсы, которые у нас есть, слишком малы для того, чтобы выполнить повеление Божье. Что нам тогда делать? Нам кажется, что да, я хочу, Господи, исполнить Твое повеление, но мне не хватает силы. Я слишком болен. Я думаю, что люди, которые должны мне помочь, они мне помогать не будут. Моисей, помните, тоже говорил, я не речист, я не смогу Израиля поднять на борьбу, потому что у меня, так сказать, не хватит для этого красноречия. Что здесь можно сказать? Когда мы сомневаемся в своих силах, мы не сомневаемся в Слове Божьем, но мы сомневаемся в том, сможем ли мы исполнить это Слово. На самом деле здесь есть один очень важный принцип. Если Бог что-то призывает нас сделать, то что? То Он усмотрит и средства, с помощью которых мы это можем сделать. Может быть, когда мы только думаем над тем, над повелением Божьим, мы можем не видеть этих средств, мы можем не видеть тех возможностей, которые Бог готов нам открыть. Но если Он призывает нас что-то сделать, значит, Он приготовил и возможности для этого, и средства для этого. И если говорить вот конкретно об этой истории, то здесь же в молитве Девора, она, возможно, вспоминая о том диалоге, который у нее с Вараком произошел, она говорит: «Тогда немногим из сильных подчинил он народ, Господь подчинил мне храбрых». Другими словами, Варак переживает за то, что Израиль струсит, но Бог-то знает, что есть храбрые люди в Израиле, что они откликнутся на этот призыв, и что его слово будет исполнено. Варак не знает про этих людей, но Бог знает. И то же самое происходит и в нашей жизни. Мы можем не видеть средств и возможностей, но если Бог дает такое повеление, можете быть уверены, что у Него и эти средства, и эти возможности для нас приготовлены. И мы видим, что происходит дальше. Я не буду читать весь ход этого повествования, потому что, по сути, оно сводится к одному. Несмотря на все сомнения в исходе битвы, несмотря на все сомнения в том, что израильтяне поднимутся на эту битву и смогут победить, что происходит? Чем битва закончилась? Помогли ли хананеям их железные колесницы в количестве 900 штук? Вообще, 900 танков – это же громадная сила, это 3 танковых армии. Вот, и если даже считать эти колесницы танками, это вообще ударная сила, которой ничто не может противостоять. Помогла она хананеям? Нет, не помогла. А почему не помогла? Что произошло? В 10 главе, в 10 стихе, чуть дальше, мы видим в 15 стихе написано, что тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Интересный момент, да, если он хотел убежать, зачем же он с колесницы сошел? На колеснице-то быстрее будет. Наверное, да? А на самом деле об этом говорится в 5 главе, здесь же вот в молитве Деворы, мы можем прочитать в 4 стихе. «Когда выходил ты, Господи, молится Девора, от Сиира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду». Если дальше посмотреть, 20 и 21 стих. «С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарой. Поток Киссону влек их, поток Кедумим, поток Киссон». «Попирай, душа моя, силу». То есть, можно сделать вывод, хотя напрямую здесь не говорится, но очень похоже на то, что на самом деле, что произошло-то. Бог навел сильный ливень. Реки, которые там были, разлились, вышли из берегов. И в результате все эти колесницы оказались обездвиженными, абсолютно бесполезными. Почему и Сисара не на колеснице начал убегать, а сошел с колесницы и побежал, потому что колесница не могла двигаться. Мы видим, Варак мог это представить себе, что так произойдет, что Бог такое средство избавления предусмотрел. Когда он только собирался идти на сражение, наверное, он не мог подумать, что вот так вот будет, что сама природа по повелению Божьему, она, по сути, лишит хананеев их главной ударной силы. Он не мог знать, но Бог знал. Он не мог знать, какие средства Бог приготовил, но Бог эти средства приготовил, и в нужный момент Он их явил. Если воюет Бог, то не численное преимущество, не превосходство в вооружении, не помогут врагу против его народа. А какой была судьба Сисары, военачальника? Вот он с колесницы сошел, побежал, спасаясь от израильтян. Что дальше произошло? Кто помнит эту историю?
Да.
Ага. Да, женщина. Мы можем об этом прочитать в 17 стиха 4 главы. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера Кинеянина, ибо между Иавином, царем Асорским, и домом Хивера Кинеянина был мир. Говорится о том, что вот этот Хивер Кинеянин был один из народа Кинеян, а этот народ был с сыновьями Хавава, родственника Моисеева. Если проделать небольшое исследование в Ветхого Завета, вот родословие как раз, что интересно, то можно увидеть, что Хавав был на самом деле сыном Иафора, или Рагуила, тестя Израилева. А, соответственно, Хивер был одним из потомков этого Хавава. То есть он, по сути, приходился в некотором смысле родственником израильтянам вот по линии Иафора, по линии тестя Моисеева. То есть он не был, этот народ не был совсем... И, кстати, мы Кинеян потом встречаем еще много раз в Библии, и в основном в положительном ключе Библия о них говорит. То есть это люди, которые знали о Боге. И вот в шатер одного из таких жителей вошел, земли ханаанской, вошел, спасся как раз вот этот вот военачальник Сисара. «И вышла Яиль навстречу Сисаре и сказала ему: „Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся“. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Сисара сказал ей: „Дай мне немного воды напиться, я пить хочу“. Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисара сказал ей: „Стань у дверей шатра, и если кто придет и спросит у тебя, и скажет: „Нет ли здесь кого“, ты скажи: „Нет“. Иаиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра, и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его, так что приколола его к земле, а он спал от усталости и умер. И вот враг гонится за Сисарой, и Аиль вышла навстречу ему и сказала ему: „Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь“. Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Бог в тот день Иавина, царя ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем ханаанским, доколе не истребили они Иавина, царя ханаанского». Как оценить поступок Иаиля? Как можно к нему относиться? Как можно к нему отнестись? Хорошо ли она поступила или плохо? Жестоко, я слышу, да. Кто еще как может сказать? Вы знаете, как Девора его оценила? Мы можем об этом прочитать, потому что она в своей молитве вот этому эпизоду посвящает значительную часть. В 5 главе, в следующей главе, с 24 по 27 стих. «Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Кинеянина, между женами в шатрах да будет благословенна. Воды просил он, молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников. Ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный». Интересно, что Девора, например, говорит: «Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хивера Кинеянина». Порой возникает, наверное, у многих может возникнуть вопрос: не правда ли мы говорили, что Библия очень жестокая книга? То есть здесь такое как бы проявляется, действительно, на первый взгляд, жестокость, да? А пророчица говорит: «Да будет она благословенна за то, что она сделала». Можно еще вспомнить, слова, которые записаны в Пятикнижии Моисеевом, зуб за зуб, обожжение за обожжение, ушиб за ушиб, кровь за кровь, смерть за смерть. Разве это не жестокость? Но можно ли, я так вопрос поставлю, можно ли нам брать пример с Иаиля?
чтобы исполнить волю Божью, надо как-то. Ага. Если мы четко знаем волю Божью, то мы должны
ее исполнить. То есть в вере, наверное, да, да?
Да.
Так же, как если мы вспомним Раав, что она делает. Но она там не убивает, правда, никого, но все равно она обманывает. Когда к ней приходят, значит, посланники от царя Иерихонского, да, она им говорит, что были, да, но ушли, а они на самом деле у нее на кровле там в стоге сена спрятаны. То есть она говорит как бы неправду, да, можно из этого делать вывод, что нам тоже можно неправду говорить? Наверное, нет. Но с другой стороны, с веры Раав мы можем брать пример, да? А как относиться к самому поступку тогда? То есть с ее верой мы можем брать пример, а вот насчет поступка. Здесь, наверное, нужно вспомнить вот про тот же зуб за зуб. Господь в Пятикнижии говорит «зуб за зуб», а в Нагорной проповеди Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Зуб за зуб, а я вам говорю, не противься злому». Что, Бог сам себе противоречит? На самом деле Бог не противоречит сам себе. Бог подходит к нам и общается с нами на том уровне, на котором кто находится? Мы. То есть Бог не выдергивает нас со своего уровня и говорит: ты должен быть совершенным, чтобы общаться со мной. Тогда бы никто с ним общаться не смог. А он говорит: я сам опускаюсь к тебе. То, что Христос на самом деле сделал. Он не стал в славе своей пребывать, да? Но он опускается к нам, становится таким же, как мы, и общается с нами на нашем уровне. И, в общем-то, когда мы, здесь тоже очень важный урок для нас, когда мы общаемся с людьми, должны ли мы у них требовать, чтобы они соответствовали каким-то нашим критериям и стандартам? Бог так не делает. Пусть даже наши критерии и стандарты правильные, хорошие, действительно было бы здорово, если бы эти люди этим стандартам соответствовали. Но если мы хотим общаться с людьми, нам нужно что делать? Общаться с ними на их уровне. И пытаться то же самое, что делает Бог, пытаться что сделать? Поднять их на тот уровень, которого хочет Бог. Сам Бог так поступает. Он спускается к нам, не выдирает нас на свой уровень, а он спускается к нам и, общаясь с нами, поднимает нас на свой уровень постепенно. И, наверное, ко всем поступкам вот этим жестоким в Библии, на первый взгляд, как нам кажется жестоким, нужно относиться, вот применяя это правило. Во-первых, для того, чтобы понять правильно, что здесь написано, а во-вторых, чтобы и в своей жизни это применить. Но на самом деле мы чуть позже еще вернемся к вопросу об Иаиле. Вот. Но я хотел бы сейчас поговорить о тех уроках, на самом деле даже не уроках, а вот о пятой главе. Мы к ней постоянно обращались, да, какие-то стихи из нее выбирали, но сама по себе эта глава, она очень-очень интересная. Это победная песня или победная молитва и благодарность Девора и Варака. Я очень хотел бы, чтобы вы, сейчас мы не будем ее читать, но чтобы вы прочитали вот по следам этой проповеди, прочитали эту главу, в ней очень много интересного. Я бы хотел только на некоторые моменты здесь обратить внимание. То есть это книга Судей, 5 глава. Во-первых, кому отдает Девора славу за победу? 2-3 стих. Израиль отмщен, народ показал рвение. Кого прославить? Народ показать? Народ прославить? Ну кто рвение-то показал? Народ? Да? Но она говорит: прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи. Я Господу, я пою, брецаю Господу, Богу Израилеву. То есть она не воздает славу народу, она не воздает славу тем, кто сражался непосредственно там, но она воздает славу тому, кто обеспечил эту победу. Она говорит: прославьте Господа. И то же самое и в нашей ситуации. Когда что-то происходит в нашей жизни, когда Бог вмешивается, мы уже об этом говорили, и избавляет нас, сатана пытается представить это дело как то, что либо мы сами избавили себя, да, приложили усилия, и вот благодаря твоим усилиям ты и стал, добился чего-то. Либо просто, чтобы мы забыли о том, что Бог, как израильтяне, да, Бог их избавляет, а они об этом очень быстро забывают. Но Библия призывает нас не забывать а благодарить и прославлять Бога за все его благословения. А их очень много даже в самом обычном дне. Когда я вышел из квартиры и дошел до работы, или вышел с работы и дошел до квартиры, могу я за это Бога прославлять? Понимаете, дело в том, что вот так честно признайтесь самим себе, когда вот мы вышли из дома, пошли в магазин, купили продукты, вернулись обратно домой. Как мы себе это представляем? Это обычное наше рутинное мероприятие, да, которое, в общем-то, ничем особым отмечено не было. И, собственно, за что здесь кого-то прославлять? Но если бы мы знали, скольких опасностей мы избежали на этом пути, и что было бы, если бы Господь не охранял нас, тогда бы мы, наверное, прославили бы Господа. Так вот, Бог нас призывает прославлять нас в любом, прославлять Его в любом случае, Он призывает нас. Восьмой стих хотел бы тоже прочитать. «Избрали новых богов, и оттого война у ворот. Идолопоклонство всегда приводит к беде». И апостол Павел пишет в послании к римлянам в 6 главе в 23 стихе. «Возмездие за грех – смерть». Грех, на самом деле, здесь написано, грех расплачивается смертью. Так, более правильный перевод. Потому что, когда мы читаем «возмездие за грех – смерть», у нас может возникнуть такое, значит, впечатление, что это как бы «я совершаю грех, а Бог меня за это наказывает, за то, что я грех совершил». Но в оригинале совсем другой оттенок. Не Бог меня за это наказывает, сам грех расплачивается со мною смертью. То есть я думаю, что поступая в противовес воле Божьей, не слушая Его, я делаю что-то доброе для себя. Почему люди отказываются выполнять волю Божию чаще всего? Потому что они думают, что это неудобно для них. Что гораздо удобнее будет проигнорировать Божьи требования. Но если я это делаю и ожидаю, что какое-то благо мне за это будет, ну, я делаю для того, чтобы какую-то пользу для себя получить, то я оказываюсь обманутым очень сильно. Потому что грех, мы ожидаем платы хорошей, но грех всегда расплачивается смертью. Грех всегда ведет нас к беде. Как бы нам ни казалось, что вот сейчас я проигнорирую Божьи требования, и все будет замечательно. Не будет. Мы видим это и в этой истории. 9-10 стихи тоже хотел бы обратить внимание. «Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Среди голосов, собирающих стада при колодезях, там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Тогда выступит ко вратам народ Господень». Интересно, сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа. То есть Девора здесь обращает свое слово к начальникам Израиля. От их примера зависело состояние всего Израиля. И мы видим на протяжении всего повествования Слова Божия, что действительно так оно и было. Когда царь в народе Божьем поступал благочестиво, что тогда с народом было, и он как бы за ним шел. Но когда царь отступал от Бога, мы видим, что и народ очень быстро от Бога отступал. Поэтому пример начальников в народе очень важен. Но это пример начальников. Из нас начальников такого большого ранга нет никого. Относятся ли эти слова к нам? «Сердце мое к вам, начальники Израилевы, к ревнителям в народе, прославьте Господа, ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах». То есть опять речь идет о знатных людях, очевидно. Относится ли это к нам? У нас, как апостол Павел пишет, немного знатных, немного сильных, немного обладающих властью. Может быть, это к нам не относится? Да, кстати, хорошо, что обратили внимание. Тут еще ведь это относится и к ходящим по дороге, да, не только к начальникам, не тем, кто на ослах белых ездит, не только к ним, но и к тем, кто ходит по дороге. То есть в любом случае это к нам тоже имеет отношение. Но на самом деле мы можем вспомнить слова Христа. Он ведь говорит, Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих, «Кому много дано, с того много и спросится». Да? То есть, если нам дано Слово Божие, если нам даны великие сокровища Его обетований, то, как мы распорядимся этими сокровищами, это тоже то, за что Бог с нас спросит. Это тоже то, что может принести очень много пользы. Или наоборот, остаться бесплодным, если мы проигнорируем Божий призыв. И вообще-то мы тоже начальниками в Библии названы, если уж на то пошло. Да, вы помните, как апостол Петр называет народ Божий? Да. Да, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То есть это относится и к нам. Еще один интересный стих здесь, в этой молитве. 23. «Проклините мирос, — говорит ангел Господень, — прокляните, прокляните жителей его за то, что они сделали». Или за то, что они не сделали. Прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, с храбрыми. Не за то, что они что-то плохое сделали, а за то, что они не сделали того, что должны были сделать. Есть тут урок для нас? Этот урок хорошо определил апостол Иаков, оформил, выразил апостол Иаков в 4 главе послания Иакова в 17 стихе. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть на самом деле Библия говорит нам о том, что мы не только должны, то есть несем ответственность не только за то, что мы сделали, но мы еще несем ответственность и за то, что могли бы сделать, но не сделали. И опять Иаиль. Мы уже прочитали, как Девора характеризует ее поступок, а я хотел бы прочитать слова Духа Пророчества. Это некая такая, ну, новая грань в оценке ее поступка. Смотрите, что пишет Дух Пророчества, тоже в этой же книге «Дочери Божьей». Сначала Иаиль не знала, кто был ее гость, и решила спрятать его. Но когда она выяснила, что это Сисара, враг Бога и его народа, ее планы изменились. Пока он спал у ее ног, она, преодолев естественное отвращение к такому поступку, вонзила кол ему в висок и убила его. Когда варак, преследуя своего врага, дошел до шатра Иаили, она позвала его и показала доблестного полководца, который лежал мертвым у ног пригвожденной рукою женщины. То есть интересный момент, да, вот Дух Пророчества здесь открывает, что вначале, когда он только вошел, когда она его спрятала, она не знала, кто это такой. То есть у нее, по сути, не было коварных намерений изначально. Да, но когда она узнала его уже после этого, тогда она совершила вот то, что совершила. Тоже интересный на самом деле момент. Видите, как много уроков для себя, для каждого из нас можно извлечь из этой истории. Но какой все-таки главный урок мы можем из нее извлечь? Я бы его сформулировал словами апостола Павла в послании к римлянам в 8 главе в 31 стихе. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Мы порой проигрываем сражение силам зла, даже не вступив в это сражение. На самом деле не порой, а практически всегда. Мы проигрываем сражение силам зла, проигрываем греху, тогда, когда мы даже не пытаемся в это сражение вступить. Здесь можно вернуться к примеру железных колесниц и прочитать еще одно место Священного Писания в книге Иисуса Навина, в 17 главе, 14-18 стих. Вот варак, поверив Богу и послушавшись его повеления, он не обратил, ну, по сути, не побоялся вот этих 900 железных колесниц. И что произошло? Эти колесницы в конечном итоге оказались бесполезными. А вот история другого рода, которая тоже связана с железными колесницами. Иисус Навин, 17 глава, 14-18 стих. «Сыны Иосифа говорили Иисусу Навину и сказали: „Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден? Потому что так благословил меня Господь“. Иисус Навин сказал им: «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле фаризеев и рефаимов, расчисть себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Сыны Иосифа сказали: «Не останется за нами гора, потому что железная колесница у всех хананеев, живущих на долине, и как у тех, которые в Бефсане, так и у зависящих от него мест, так и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Израильской». Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: «Ты многолюден, и сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесница железная, и хотя они сильны». Вот, к сожалению, я не знаю, как сыны Иосифова, потому что сам Варак был из колена Нефалимова, вот, но, по всей вероятности, все-таки не изгнали, побоялись. И в результате эти железные колесницы все равно обратились против них. Да? Но если бы они поверили и пошли, тогда, как мы видим в этой истории с Вараком, никакие железные колесницы не были бы препятствием для исполнения воли Божьей. Если мы верой делаем шаг к Богу, несмотря на все наши страхи, мы уже победили. Вы знаете, я говорю, чтобы победить грех, нужна просто одна простая вещь. Нужно вступить с ним в битву, призвав на помощь Господа Иисуса Христа. Не бежать, не бояться, не отступать перед ним, хотя там и железные колесницы, хотя там и ракеты «Хаймарс», хотя все что угодно. Вот, не бояться этого, но призвав на помощь Господа, вступать в битву с грехом, и если вы это делаете, вы уже победили. Какие железные колесницы стоят на вашем пути сегодня? Доверьтесь полностью и без остатка Богу и Его силе, и вы будете более чем победителями. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя и славим за Твою милость к нам, несмотря на то, что мы порой допускаем слабости в своей жизни, несмотря на то, что мы уступаем греху порой и считаем, что нам не победить его. Нам действительно его не победить, но мы забываем об одном порой, о том, что мы можем призвать на помощь силу, которая уже победила всякий грех, о том, что мы можем призвать на помощь Тебя и обратиться к Тебе, и тогда мы сможем стать более чем победителями. У каждого из нас в нашей жизни есть свои железные колесницы, которых мы боимся, и нам кажется, что нам никогда не преодолеть их. Но, Господи, помоги нам уверовать в Твою силу и за Тобой последовать, куда бы Ты ни пошел. И тогда все железные колесницы нашей жизни будут побеждены. Они будут обездвижены и не смогут ничего сделать. Помоги нам, Господи, не впадать в уныние, не впадать в отчаяние, не впадать в неверие, когда постигают нас испытания, и когда нам кажется, что нет у нас выхода никакого из этих испытаний. Но обратиться к Тебе с верой. И мы знаем, и помоги нам верить в это, в тот момент, когда это так необходимо для нас, что у Тебя, хотя мы этого и не видим, есть все необходимое для того, чтобы мы могли выйти из этого испытания Твоей силой. Нам легко об этом говорить, когда все хорошо. Помоги нам, Господи, помнить об этом и держаться за это обетование тогда, когда нам плохо. Не оставь милостью Твоей нас и помоги Твоей силой быть более чем победителями. Слава Тебе и хвала да пребудет вовек. Аминь.
Аминь.